Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите материалы на следующие темы. 50-я годовщина Кубинской революции. Наследие Фиделя Кастро.
Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. В результате построения тоталитарного режима в стране было создано более 200 тюрем и концлагерей.
Новый Конгресс Соединенных Штатов. Какой будет его повестка дня? Социально-экономические прогнозы на 2009 год для России.
Будут использовать кнут вместо пряника, поскольку какой еще метод найти взаимодействие с населением, они не знают.
Сколько еще будут расти цены? Какие научные проблемы ученые смогут решить уже в ближайшее время? Таковы темы. Первого января исполнилось 50 лет со времени прихода к власти на Кубе Фиделя Кастро и установления на острове тоталитарного коммунистического режима. Основные итоги этого полувекового правления – тысячи репрессированных, 2 миллиона эмигрантов, полная нищета кубинского народа, рассказывает Виктор Черецкий.
Накануне юбилея так называемой «Кастрийской революции» популярной испанской газете «Мундо» дал интервью команданте Убер Матус, единственный оставшийся в живых партизанский командир из тех, которые вместе с братьями Кастро, Фиделем и Раулем совершил эту революцию после трехлетней вооруженной борьбы в горах Сьерра-Маэстро, центральной части Кубы. Остальные соратники братьев, больше всего на свете опасавшихся конкуренции со стороны популярных в народе партизанских командиров, давно погибли в застенках режима. Матос, сначала назначенный Фиделем Кастро губернатором провинции Камагуэй, а затем проведший 20 лет в тюрьме, заявил, что его бывший товарищ по борьбе предал идеалы кубинской революции. «Мы воевали за то, чтобы восстановить на острове правовое государство и систему свободных выборов», — заявил команданте Матос. А братья Кастро обманули народ и установили тоталитарную кровавую диктатуру. Эти же мысли разделяет лидер кубинской демократической оппозиции Освальдо Пайя.
Кубинский народ обязан революции своим полным бесправием. Спросите у кубинцев, хотят ли они иметь демократические права, хотят ли они отмены законов тоталитарного общества, чтобы иметь возможность свободно выражать свои мысли и не закрывать при этом окна и двери, опасаясь, что соседи тебя услышат и донесут в полицию.
Освальдо Пайя является одним из вдохновителей так называемого проекта Вареллы. Этот проект, разработанный кубинскими демократами в 1998 году, предусматривал проведение на Кубе реформ даже без требования предварительно отстранить от власти деятелей нынешнего режима. Либеральный план основывался на статье 88 Кубинской конституции, которая предусматривает, что Национальная ассамблея страны, то есть парламент, обязан рассматривать народные инициативы, в том числе проекты реформ, если под ними стоят подписи не менее 10 тысяч избирателей. Сторонники проекта Вареллы собрали 11 200 подписей и представили свои предложения в Национальную ассамблею. Но она не стала рассматривать этот документ, а все его авторы были арестованы и приговорены к длительным срокам как террористы, платные агенты империализма, шпионы, контрреволюционеры и предатели. Отсутствие свободы на Кубе сопровождается полной нищетой народа, нехваткой продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости. Средняя месячная зарплата не превышает 15 долларов, и при этом самый простенький телевизор стоит 1000. Чтобы как-то выжить, сотни девушек и молодых людей предлагают свои услуги иностранным туристам, услуги любые, от организации экскурсий по городу до сексуальных. Ну а те, кто работают на государство, тащат с работы все подряд, несмотря на то, что несунов наказывают длительными тюремными сроками. Кубинский диссидент Оскар Эспиноса.
Трудно в это поверить, но половина пригодной для сельского хозяйства земли на Кубе заброшена, на ней ничего не выращивается. 85% продовольствия страна импортирует, в том числе из Соединенных Штатов, на которые приходится 40% импорта. При этом кубинская пропаганда шумит о бойкоте и заявляет, что США, как враг номер один, ничего не продает Кубе. В страну ввозится даже сахар, по производству которого остров когда-то занимал ведущее место в мире. Чтобы как-то выжить, многие кубинцы предпочитают воровать. Уборщицы в госучреждениях воруют и перепродают на черном рынке туалетную бумагу. Медсестры тащат домой лекарства. Известна история, когда девушка-продавец, укравшая 2 литра молока, получила 5 лет тюрьмы. И таких случаев множество. Кубинские тюрьмы переполнены.
О тюрьмах Кубы, которую режим братьев Кастро провозгласил в свое время островом свободы, разговор отдельный. Они расположены в самых губительных для здоровья частях острова, в местах гнилых и болотистых. В особо тяжелых условиях содержатся политические заключенные. Большинство из них отбывают длительные, фактически пожизненные сроки и при этом подвергаются истязаниям, говорит жена политзаключенного Эльса Гонсалес.
Моему мужу было 54 года, когда его арестовали, хотя он и не совершил никакого преступления. Он лишь пытался защитить свои идеи. Недавно он в очередной раз провел 50 суток в штрафном карцере. В нем можно находиться лишь на четвереньках. Спать приходится на бетонном полу без какой-либо подстилки. Питание, хлеб и вода. Хлеб надо моментально съесть, иначе он достанется крысам.
Узники совести живыми и здоровыми на свободу не выходят. Из кубинской тюрьмы прямой путь лишь на кладбище. Правда, чтобы не ужасать мировую общественность количеством умерших заключенных, безнадежно больных иногда выпускают на свободу. Ждет своего больного туберкулезом мужа и Ребекка Родригес.
Моему мужу всего 47 лет. До тюрьмы он был совершенно здоров. Туберкулезом он заболел, когда находился 6 месяцев в камере смертников, где было холодно и сыро.
Ребекка Родригес, Мириам Лейва и Эльса Гонсалес являются членами движения «Дамы в белом». Оно возникло в 2003 году. Речь идет о женах, подругах, матерях и сестрах 75 кубинских диссидентов, схваченных режимом Фиделя Кастро 18 марта 2003 года и осужденных на длительные сроки по так называемой статье о защите национальной независимости Кубы. Людям, в основном представителям кубинской интеллигенции, дали по 20 лет тюрьмы за то, что они якобы являются идеологическими наемниками мирового империализма. Дамы в белом собираются раз в неделю по воскресеньям в церкви, а потом устраивают молчаливое шествие по улицам Гаваны. Одеты они во все белое, в руках несут цветы. Никаких лозунгов, никаких плакатов, чтобы не провоцировать власти. Плакаты им и не нужны. В кубинской столице и так все знают, что речь идет об участницах движения за освобождение узников совести. Именно благодаря их усилиям и удалось освободить некоторых больных диссидентов. Женщины передали данные о них в правительства разных стран и в международные организации, которые оказали давление на кубинский режим. Этот режим не решается посадить дам в белом, поскольку они широко известны в мире и даже были награждены в 2005 году Европарламентом за правозащитную деятельность премией Сахарова. Однако все дамы в белом находятся под усиленным надзором полиции, как и иностранные журналисты, пытающиеся взять у них интервью. Рассказывает руководитель движения Лаура Полан.
Мы знаем, что кубинское правительство тратит большие деньги на содержание репрессивного аппарата. Следят у нас за всеми, кого власти считают политически неблагонадежными. Мы, как родственницы оппозиционеров, находимся под усиленным контролем. Все, кто пытается связаться с нами, тут же попадают в поле зрения госбезопасности, которая пытается выяснить, с какой целью то или иное лицо хочет вступить с нами в контакт. Иностранных журналистов, которые берут у нас интервью, обычно задерживают по обвинению в подрывной деятельности, отбирают все видео и звукозаписи, сажают на несколько суток в специальную тюрьму для иностранцев. Затем их высылают из страны без права в дальнейшем посещать Кубу. Тем не менее, нам порой удается обмануть бдительность агентов спецслужб и встретиться с иностранцами и журналистами и представителями различных международных правозащитных организаций где-нибудь в парке или в кафе. У кубинского государства нет денег на молоко детям, нет денег для стариков, пенсионеров, но всегда хватает средств, чтобы преследовать нас и всех тех, кто хочет мира, свободы и демократии для этой страны.
Не секрет, что кубинская пропаганда все последние десятилетия говорит о достижениях режима в области здравоохранения. Но этими достижениями на острове пользуется разве что кубинская номенклатура и сам престарелый и больной Фидель Кастро, жизнь которого явно искусственно поддерживается умелыми хирургами и терапевтами. Политзаключенным эти достижения, естественно, недоступны. Недоступны они и рядовым кубинцам. Более того, в кубинских больницах практически нет врачей и медсестер. Их за твердую валюту коммунистический режим поставляет своим союзникам, в первую очередь Венесуэле, Никарагуа и Боливии, а также некоторым африканским странам, говорит врач из Гаваны Берта Солер.
На Кубе сегодня фактически нет медицинского обслуживания. Каждые 3 из 4 амбулаторий закрыты из-за нехватки врачей. Врачи работают за границей. Больные, которые поступают к нам на операцию или лечение, должны принести с собой постельные принадлежности, халат, свои лекарства, хирургические инструменты, нитки, чтобы зашить рану, и, естественно, продукты питания.
Считается, что в местах заключения на Кубе находится от 80 до 100 тысяч человек. Здесь самый большой процент заключенных на планете по отношению к числу населения страны. Кроме того, на Кубе более 300 узников совести. А всего с 1959 года, когда в стране установилась диктатура Кастро, через тюрьмы и концлагеря прошло более 500 000 человек. За это же время, по данным кубинской оппозиции, было расстреляно от 15 до 17 тысяч противников режима. Элисарио Санчес, руководитель кубинской комиссии по правам человека.
Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. В результате построения тоталитарного режима в стране было создано более 200 тюрем и концлагерей. Создание аппарата устрашения – это единственное достижение режима. С уходом Фиделя Кастро по болезни в июле 2006 года и воцарением его брата Рауля ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась. Усилились репрессии против недовольных, увеличилось число политзаключенных.
Только в последние 5 лет в тюрьмах от рук надзирателей погибли не менее 150 человек. 300 заключенных покончили с собой. 200 умерли от болезней, поскольку им умышленно не была оказана медицинская помощь. И это помимо 1200 заключенных, которые скончались в тюрьмах по так называемым естественным причинам. После победы революции около 2 000 000 кубинцев покинули Кубу.
Это был Виктор Черецкий. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Конгресс Соединенных Штатов в январе начнет свою работу в новом составе, сложившемся после ноябрьских выборов. Как известно, внушительную победу на них одержали демократы, которые ныне располагают солидным большинством в обеих палатах Конгресса. Как изменившееся соотношение сил отразится на повестке дня американских законодателей? Тема для нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
6 января в Капитолии соберутся и будут приведены к присяге члены Конгресса 111-го созыва. На последних выборах республиканцы понесли заметные потери. Впервые с 1992 года демократы контролируют обе палаты. В Сенате из 100 мест им принадлежит 56, в Палате представителей 257 из 435. Тем не менее, при отсутствии строгой фракционной дисциплины президенту будет трудно рассчитывать на безоговорочную поддержку большинства в наиболее острых вопросах. Специалист по истории и практике законодательного процесса, профессор Американского университета Джеймс Торбер, излагавший недавно в Вашингтонском пресс-центре свои соображения о перспективах 111-го Конгресса, полагает, что среди американских законодателей все меньше умеренных, и это затрудняет эффективную работу.
Упадок политического центра начался в 1961 году. Хроника расклада сил показывает, что идеологическая поляризация неуклонно усиливается. В 2001 году приблизительно 8% членов Палаты представителей и Сената были умеренными. В 1961 году у нас таких было примерно 30%. Теперь их доля снизилась до 2%. И это серьезная проблема для Обамы. Он Он хочет изменить образ действий вашингтонских политиков, так? Когда у вас нет никого в середине, а вы хотите идти средним курсом, складывается весьма нестабильная ситуация.
Бараку Обаме удалось в прошлом году набрать больше половины голосов избирателей. Это несомненный народный мандат, какого не было ни у одного из президентов после Рональда Рейгана.
Характер выборов и в ваших странах, и в нашей стране существенно влияет на характер управления. Вопрос состоит в следующем. Получил ли избранный президент национальный мандат или нет? У нас его никто не получал со времен избрания на первый срок Рейгана, а до него обладателем национального мандата был Линдон Джонсон. О каком национальном мандате Клинтона можно говорить, если в первый раз он был избран 43% голосов, а во второй раз получил 48%? Разве был национальный мандат у Буша в 2000 году, когда спор о результатах выборов решался в Верховном суде? Разве получил он национальный мандат во второй раз в 2004 году, когда был избран большинством в 60 тысяч голосов жителей Огайо? Если бы 60 тысяч человек проголосовали иначе, президентом Соединенных Штатов был бы Керри. Национальный мандат последних выборов состоит в том, чтобы быть умеренным. Если вы выйдете за эти рамки, вы будете наказаны. Это произошло с Клинтоном 2 года спустя после избрания на выборах 1994 года. Он потерял обе палаты Конгресса и потерял их для демократов надолго. В 2000 году Буш действовал чересчур напористо. Он потерял Джеффордса, умеренного республиканца из Вермонта. Джеффордс вышел из республиканской партии, и республиканцы в Сенате оказались в меньшинстве, руководство сенатскими комитетами перешло к демократам, и повестка дня президента была заблокирована вплоть до 11 сентября. Перед самыми атаками рейтинг Буша в опросах составлял 32%, а через неделю 91%. Некоторые скажут, что это было спасением для его правительства. Существует ли реальное политическое соперничество на выборах в Палату представителей? Компании дома, действительно ли они конкурентоспособны? В 2004 году в Палате было только 26 мест, за которые действительно велся спор. В 2006 таких мест было 61. На этих выборах было уже 78 мест, за которые велось серьезное соперничество. Соперничество — это когда победитель выигрывает менее чем 55%.
В нижней палате Конгресса, как и в верхней, существует группа законодателей, чувствующих себя вполне уверенно при любом раскладе. Их популярность настолько высока, что у них нет реальных конкурентов.
За 80 мест никакого соперничества нет. Все, что вы должны сделать, чтобы переизбраться, это злить зеркало, показывать, что вы еще живы, потому что у вас нет конкурентов ни на первичных выборах, ни на всеобщих. Что представляют собой реальные выборы в Нижнюю палату? Это первичные выборы, как в Беркли, Калифорния, Народной Республике Беркли, очень-очень либеральный. Вы должны быть крайне левым, чтобы получить номинацию. Знаете, какая там была явка на первичных выборах? 4%. 4% от общего числа имеющих право голоса граждан обеспечивают номинацию кандидата, а затем и благополучное избрание в Палату представителей. Кандидату, который избирается в Беркли, нет никакого резона проявлять умеренность в вопросах, которые являются ключевыми для Беркли. Мы видели, как люди делали это и проигрывали на первичных выборах. И получается, что президент, когда он вступит в должность, окажется в очень трудной ситуации, когда этот индивидуализм будет доминировать. Спикер Пелози кажется очень сильным лидером, но и она идет по нитке. Она должна работать с умеренным крылом своей фракции, которая очень сильно отличается от левого края. На выборах в Сенат республиканцы понесли значительные потери, но у демократов нет квалифицированного большинства. Значит, работа Сената будет проходить в обстановке соперничества.
Квалифицированное большинство в Сенате – это 60 голосов, или 2/3. Оно требуется демократам, конечно, не для того, чтобы переписывать Конституцию, а для того, чтобы иметь возможность подводить черту под прениями и ставить вопрос на голосование, тем самым лишая оппонентов процедурной возможности блокировать решение путем искусственного затягивания дебатов. Какие же проблемы станут главными для Конгресса нового созыва? Джеймс Торбер.
Прежде всего, экономика. Но, как вы знаете, с этим вопросом тесно связан вопрос национального долга. Китаю теперь принадлежит приблизительно треть долга, который подходит к 11 триллионам долларов. Китай — наш крупнейший кредитор. Это будет продолжаться. Это серьезно. Это означает, что моя внучка Келси, которой сейчас 5 лет, будет платить 2 доллара за каждый доллар, который мы занимаем сегодня. Так что символически мы спихиваем долг на плечи следующего поколения. Я знаю, что мы должны привести в движение экономику, но я думаю, что это безнравственно — сваливать долг на следующее поколение.
Одна из самых сложных социальных проблем Америки — здравоохранение.
Здравоохранение очень сложная задача в любой стране, а в этой особенно. В здравоохранении есть 4 проблемы — стоимость, качество, финансирование и доступность. Вы можете финансировать, вы можете поставить под контроль издержки, но это еще не означает, что у людей может быть доступ к медицинскому обслуживанию. Если вы являетесь пациентом Medicare, а это система страховки для пожилых, это еще не означает, что вы можете найти доктора. Многие врачи не принимают пациентов Medicare, так что наша система очень сложна. Это огромная доля нашего ВВП. Обама сказал, что хочет частично изменить способ финансирования страховки, чтобы дать возможность большему числу людей застраховаться. У нас 47 миллионов человек, не имеющих страховки. Многие из них дети. Он, конечно, расширит программу предоставления страховок детям, которые живут в семьях ниже уровня бедности. Но все же перед нами встанет проблема качества, а также проблема стоимости. Об этом он говорил немного.
К этому можно добавить энергетику, образование, иммиграционную реформу. Это проблемы, которые трудно решить, но легко предвидеть. Но будут и неожиданные. Профессор Торбер.
Есть и другие проблемы, и эти проблемы обычно ассоциируются с событиями, которые мы не можем предвидеть. На каждых выборах люди обсуждают все виды проблем, а случается что-то непредвиденное. 11 сентября. Мы не могли предсказать 11 сентября. Кубинский ракетный кризис, созданный до того, как Кеннеди пришел к власти, но немедленно ставший его испытанием. Линкольн был проверен в первые же месяцы гражданской войной. Эти президенты прошли проверку рано. Обаме тоже суждено испытание. Испытание это уже началось, и называется оно экономика.
В ближайшее время Конгрессу предстоит обсудить и принять или отклонить пакет законопроектов о стимулировании экономики. Для Барака Обамы и его команды эта дискуссия будет первым серьезным испытанием.
После репортажа нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова мы сделаем небольшой перерыв для последних новостей этого часа и вернемся к микрофонам через 2 минуты.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Группировка «Хамас» угрожает Израилю возмездием за смерть одного из своих лидеров Низара Раяна в ходе израильской операции в секторе Газа. Налеты израильской авиации на Газу продолжаются 7-й день. Погибли около 420 человек, свыше 2000 ранены. Не прекращаются и ракетные обстрелы Израиля боевиками «Хамаса». Израильские власти дали разрешение на выезд из сектора Газа 367 иностранным гражданам. В ряде стран мира сегодня состоялись демонстрации протеста против израильской операции в секторе Газа. Российский «Газпром» обвинил «Нафтогаз Украины» в том, что эта компания самоустранилась от переговоров по газовому вопросу. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов утверждал, что Украина ворует газ, предназначенный для транзита в Европу. В Ираке в окрестностях Багдада в результате взрыва погибли около 30 человек, десятки ранены. Взрыв осуществил смертник, пробравшийся в дом старейшины одного из местных племен, где проходило собрание. Власти Шри-Ланки сообщили о взятии правительственными войсками города Килиночи, считавшегося столицей сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». Парламент Бельгии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Германом Ван Ромпеем. В кабинет входят представители 5 партий. Национальный банк Белоруссии девальвировал белорусский рубль на 20%. Двое граждан Узбекистана со смертельными ножевыми ранениями обнаружены сегодня на юге Москвы. Среди версий следствия – убийство на почве национальной ненависти. Краснодарские экологи с Нового года организовали круглосуточное дежурство на месте строительства автодороги, протестуя против вырубки деревьев в заказнике «Большой Утриш» под Анапой.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Рост потребительских цен в России в 2009 году, по прогнозам экспертов Центра социальных исследований, составит 15-20%. Также с Нового года в российских регионах выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсы. Подорожал проезд на всех видах транспорта. Все это происходит на фоне снижения доходов населения и прогнозируемого увеличения уровня безработицы. Специалисты ожидают, что в наступившем году население будет все чаще выходить на улицы и требовать от властей пересмотра социальной политики. Рассказывает Любовь Чижова.
По сообщению официальных источников, в этом году россиян ждет существенное увеличение расходов практически на все. Более чем на 35% увеличиваются цены на природный газ, в среднем на 18% возрастут тарифы на электроэнергию, железнодорожные перевозки подорожают на 14%. При этом доходы большинства населения падают. Многим сокращают зарплату, других, ссылаясь на кризис, просто увольняют. В 2008 году в России было примерно 1,5 миллиона официально зарегистрированных безработных. В нынешнем, по прогнозам экспертов, их может стать вдвое больше. Жители Саранска, как и другие россияне, получают в эти дни счета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит в среднем 23%.
Ожидание Нового года, предпраздничное настроение в конце года минувшего жителям столицы Мордовии значительно испортили новости из городской администрации. В декабре народные избранники проголосовали за безусловное повышение тарифов на коммунальные услуги. Отсюда неизбежный рост квартплаты. Вот как отвечали горожане на вопрос, что год грядущий нам готовит.
Я думаю, ничего хорошего не сулит простым жителям нашего города.
Пенсия 4000. Вот как вы думаете? Я плачу 2000 и еще прибавят. И как я буду жить, я не знаю.
Повышение коснется практически всех видов услуг. Жилищные, в которые входят плата за содержание общего имущества, текущий ремонт общего имущества, услуги по управлению домом возрастут на 23%. С Нового года киловатт электроэнергии для населения будет стоить почти 2 рубля. Тарифы на газ возрастут на 25%, на тепловую энергию на 23%, на воду и канализацию на 16%. Повышение квартплаты и коммунальных платежей происходит в Саранске на фоне приближающегося кризиса. Уже многих жителей столицы Мордовии, работающих на промышленных предприятиях, предупредили, что после рождественских каникул их переведут на сокращенную рабочую неделю. Возможно, задержки заработной платы. Более того, несколько предприятий Саранска ввели неполную рабочую неделю еще в конце 2008 года. Несколько в лучшем положении, кажется, находятся медики, учителя и работники культуры, то есть так называемые бюджетники. Пока никто не говорит, что им будут задерживать зарплату. Но если учесть, что сумма этой зарплаты относительно невелика, то рост коммунальных тарифов сильно ударит по их благосостоянию. Вот что говорит врач Юрий Ежов.
Я, работник бюджетной сферы, который получает около 7 тысяч рублей, плачу за свою трехкомнатную квартиру где-то 3-400. Учитывая то, что сказали, что квартплата повысится, сколько я буду давать за эту квартиру, это может составлять где-то 4,5 тысячи. Это уже будет довольно-таки неподъемное бремя для нашей семьи. Меня эта ситуация очень заботит. К тому же, учитывая условия, в которых мы сейчас живем, то, что можно назвать кризисом, в принципе, уже мы можем ожидать худший вариант развития событий, как в 90-е 90-е годы могут начнутся задержки зарплаты, я, честно говоря, нахожусь пока в растерянном состоянии.
Несмотря на, как он сам говорит, растерянность, Юрий не исключает того, что жители Саранска могут выступить с публичным протестом против роста коммунальных платежей и общего снижения уровня жизни.
Если квартплата повысится значительно и будет достигать 4,5 тысячи рублей или даже больше, если, не дай бог, начнутся задержки этой зарплаты, то я, в принципе, готов принять участие, потому что невозможно будет терпеть эту ситуацию. Таких людей, как я, будет довольно много. Я думаю, мы будем должны донести свою позицию.
Городские власти опасаются публичного проявления недовольства, в связи с чем пытаются снизить накал страстей. Жителям столицы Мордовии как никогда активно сейчас предлагается оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Мерами социальной поддержки еще до повышения тарифов пользовались около 7 тысяч семей. Теперь почти наверняка их будет больше. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Социально-экономическая ситуация в Томске становится более напряженной. Тарифы на электроэнергию в новом году вырастут на 26%. Такое повышение даже в региональной энергетической комиссии называют беспрецедентным. Местные власти опасаются, что в условиях экономического кризиса люди просто перестанут платить по счетам. На что еще вырастут цены в Томске и на чем горожане готовы экономить, в репортаже Мелани Бачиной.
Затягивать пояса в условиях экономического кризиса должны все, и монополисты в том числе. Тарифы на электричество в 2009 году нужно заморозить. Такое предложение высказал депутат Госдумы Томской области, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Иван Кляйн.
Зарплаты повышаться не будут, все останется. У кого-то еще ниже будут, кто-то вообще без работы останется. И представляете себе, да, вот приходят новые все квитки, и все с увеличенным тарифом на 30%. Ну, вообще с реалиями сегодняшней жизни это никак не вяжется. В данной ситуации было бы логичным и целесообразным заморозить, я не говорю о постоянном, а заморозить на 2009 год в связи с экономическим спадом.
Депутат Кляйн переживает не только за бизнес, он обеспокоен ситуацией с неплатежами. В конце 2008 года долг мечей перед энергетиками был больше 700 миллионов. Если цена на свет вырастет на 26%, как планируется, многие платить не смогут вообще. Зарплата у большинства людей уменьшается, на многих предприятиях региона прошли сокращения. Хотя ситуация в Томской области еще не такая уж критическая, отмечает замгубернатора Оксана Козловская.
Томская область выглядит сегодня очень прилично по отношению к другим регионам. И связано это с тем, что мы последние годы достаточно последовательно занимались изменением структуры экономики. И все-таки влияние крупных предприятий на экономику региона, оно сегодня не столь существенно, как, допустим, в том же Кемерово.
Томские власти ожидают рост безработицы на 10-12%, а падение зарплат в регионе на 15%. Хотя на многих предприятиях руководители уже заявили о сокращении рабочего дня и уменьшении зарплаты на 20-25%. Например, Ольга Наумова, сотрудник одной из частных компаний, с января 2009 года будет получать на четверть меньше. Девушка переживает, что после сокращения зарплаты денег ей будет хватать только на выплату кредитов.
Меня не очень сильно беспокоит рост цен на продукты, поскольку прожить можно и на гречке, как-то продержаться. Больше всего беспокоит как раз кредит по долгам, потому что они никуда не денутся, и их никак никуда не спишешь, и никак себя в этом не ужмешь.
О том, что в новом году пояса придется затянуть, говорят и прохожие на улицах Томска.
Среди знакомых есть у меня уже сократили в строительной организации бухгалтера, закрыли полностью организацию, отдыхает.
К сожалению, я работаю в финансовой организации, и в связи с кризисом я не получу долгожданную годовую премию. И, к сожалению, есть шанс потерять работу вообще.
Экономический кризис – повод сократить расходы. Многие томичи говорят о том, что в 2009 году им придется экономить на всем, включая продукты.
Ну, может быть, перестану ходить в парикмахерскую. Сейчас я хожу где-то раз в полтора месяца, да, вот, может быть, буду ходить первый раз там в три месяца. Более дешевую косметику покупать. Про одежду я вообще уже молчу.
Рассказывает Ольга Наумова. Хотя в Томске продукты пока особо не подорожали. Администрация Томска провела мониторинг цен и выяснилось, что, по крайней мере, социальный набор в цене не вырос. На хлеб, молоко, сметану, творог, яйца выдерживается 15-процентная торговая надбавка. Но, как говорят продавцы, дело не в повышении цен, а в покупательской способности. С нового года в магазинах Томска заметна одна тенденция. Люди покупают не только то, что дешевле, они в целом берут меньше продуктов. 1 марта 2009 года в Томске будут выбирать мэра. И сегодня многие кандидаты на пост главы города говорят о возможном росте социальной напряженности. Потеря работы и зарплаты, невозможность платить по кредитам могут вывести людей на акции протеста. Выбирать мэра томичам придется в непростых экономических условиях. И на этом фоне оппозиция надеется на протестное голосование. Но вот сможет ли новая городская власть обеспечить людей рабочими местами и стабильным заработком – большой вопрос. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Эксперт Института коллективное действие Ольга Мирясова считает, что в новом году россияне станут гораздо активнее проявлять свою гражданскую позицию на различных акциях протеста. Этому будет способствовать снижение их уровня жизни на фоне финансового кризиса. Впрочем, власть к этому готова. Принято решение не сокращать численность внутренних войск, которые наряду с милицией традиционно участвовали в разгонах митингов и демонстраций. Прогнозы Ольги Мирясовой.
То, что кризис есть и он будет развиваться, это людям понятно. И при этом они оказались в ситуации очень высокой неопределенности, потому что они не понимают, как он их коснется, что они могут делать и так далее. В принципе, около половины населения отмечают, что они готовы искать новые источники дохода в случае утраты работы. Но вот будет ли у них возможность найти эти новые источники дохода, устроиться на другую работу, открыть какой-то малый бизнес и так далее, неизвестно. Недавно было исследование, сделанное двумя организациями разными, группой 79 и Цирконом. В некоторых регионах просто запретили не освещать результаты исследований, потому что они стараются вообще ничего не говорить о кризисе. Вот это вот точка зрения, линия поведения совершенно тупиковая. Человек начинает только больше бояться, когда от него скрывают информацию.
А что говорит ваша практика? Рост цен на что-либо, на продукты питания, на тарифы жилищно-коммунального хозяйства, как-то влияет на социальную активность россиян? Или они настолько привыкли к тому, что цены постоянно растут, что, в принципе, не готовы бороться за то, чтобы они снижались, эти цены?
Ну, во-первых, зависит от того, насколько резкий скачок и насколько он сильно затрагивает интересы разных социальных групп. Я думаю, что в сочетании с увольнениями, задержками зарплат, переводом на неполный рабочий день или неделю, и вот этот вот рост цен на ЖКХ и транспорт, например, как в Москве, они могут очень негативно повлиять на настроение людей. То есть самое главное, что если упадет доверие к органам власти, то людей будет гораздо проще вывести на улицы. Как раз декларируемая готовность очень велика. Обычно 30-50% людей в разные годы 2000-х годов говорили о том, что они готовы выйти и принять участие в массовых выступлениях. Но при этом, конечно, реально выходит очень небольшой процент. Но вот в тех городах, где, например, закрывается целиком предприятие или, допустим, несколько очень важных для города организаций, то возникает именно большая социальная группа, которая через свои социальные связи может собрать людей и выйти все вместе на улицы. Тогда это будут заметные протесты.
Власти в новом году по-своему готовятся к действиям во время кризиса. И вот одно из таких действий, как говорят эксперты, это приостановление сокращения численности внутренних войск. Ну, все знают, что внутренние войска используются для разгона акций протеста.
Одна из основных проблем, что последние годы доверие к органам власти держалось в основном на росте благосостояния людей. Властям не очень доверяют, все знают, что есть коррупция, все понимают, что живут чиновники, особенно высшего уровня, намного лучше и так далее. Но вроде бы и мы при этом продолжаем жить все лучше и лучше. Теперь вот этот вот ресурс основной, он исчезает. И возникает большой вопрос, что наши власти будут использовать теперь в этой ситуации. И у меня есть опасение, что будут использовать кнут вместо пряника, поскольку какой еще метод найти взаимодействия с населением, они не знают. Никто не привык считаться с людьми, вести переговоры, совместно решать пути выхода из кризисных ситуаций. И я боюсь, что очень быстро власти научиться этому не смогут. Поэтому вполне возможны жесткие меры.
Это была эксперт Института коллективное действие Ольга Мирясова. Массовое недовольство граждан в этом году может вызвать не только увеличение уровня безработицы и рост цен, но и существенное снижение заработной платы. Причем это касается не только сотрудников коммерческих организаций, но и работников бюджетной сферы, которым изменили систему оплаты труда. Теперь заработок бюджетников напрямую зависит от расположения работодателя. В том, что расположение будет все меньше, почти никто не сомневается.
Это был наш московский корреспондент Любовь Чижова. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В 20 веке научные открытия не только оказали существенное влияние на ход исторических и политических событий, но и заметно преобразили жизнь каждого человека. Однако перед учеными по-прежнему стоит целый ряд важнейших проблем и задач, доставшихся в наследство от прошлого столетия. Какие из них будут решены в ближайшие десятилетия? На этот вопрос мы попросили ответить лауреата Филдсовской премии профессора Института высших исследований в Принстоне Владимира Воеводского. С ним беседует Ольга Орлова.
Многие эксперты выделяют вот две основные науки – физику и биологию, которые сыграли решающую роль в развитии XX века. Ну, наверное, в первой половине XX века это, конечно, физика, и во второй – биология и генетика. Во-первых, согласны ли вы с этим? А во-вторых, а что тогда будет в XXI веке? Кто будет определять главное направление?
Безусловно, физика сыграла фундаментальную роль в том, как 20 век формировался, особенно в связи с атомной бомбой. Что касается биологии и особенно генетики как таковой, то она, пожалуй, что еще никакой особой роли не сыграла. Это, безусловно, две активно развивающиеся науки связанные, но так сказать, чтобы какие-то у них были особенно уж существенные для общества приложения, пока это я бы так не сказал. Наверное, я бы назвал вместо этого комплекс наук, которые окружают компьютеры, с теорией информации, там, структурная лингвистика, всякие математические вещи, электроника, ну, то, что называется по-английски computer science, а по-русски, к сожалению, слова нет. Ну и, пожалуй, фармакология уж, если говорить о биологии и генетике.
Может быть, подробнее поговорим о компьютерных науках. Актуальная проблема – это создание искусственного интеллекта. Как вы думаете, насколько мы близки к этому, и будет ли решена эта проблема в 21 веке?
Наверняка эта проблема, когда мы немножечко лучше начнем понимать, что, собственно говоря, мы понимаем под этим словом, распадется в серию отдельных проблем. Какие-то из них будут решены в ближайшие там, десятилетия, какие-то, возможно, и нет. Я думаю, что вообще, прежде чем мы приблизимся к тому, что можно было бы назвать настоящим искусственным интеллектом, у нас должна будет пройти некая революция психологии. Психология и вообще вот в изучении интеллекта человеческого. То есть я в некотором смысле готов тут рискнуть и предсказать, что нас ожидает в ближайшие десятилетия, может быть, через несколько десятилетий, нечто вроде эпохи великих психологических открытий.
Какие именно открытия нас ожидают?
Ну, понятно, что наша существующая модель человеческого сознания, человеческого разума, она необычайно убога. Как бы любой человек, который занимается тем, что мы называем, скажем, оккультизмом, для него, так сказать, современная научная точка зрения настроения человеческого общества, настроения сознания одного отдельно взятого человека, я уверен, кажется просто смешной и совершенно абсурдной в своем примитивизме, скажем так. По-видимому, какие-то движения в направлении интеграции, вот, скажем так, оккультной точки зрения на мир и научной точки зрения на мир, при этом с научной позиции будут происходить в течение вот, ближайших, скажем, 50 лет. Я бы сказал, что это наиболее интересное направление вообще.
Вы хотите сказать, что в ближайшие десятилетия нам удастся рационально объяснить те вещи, которые принято традиционно относить к рациональным областям?
Такого сказать не хочу. Рационально объяснить это понятие очень смутное. Это, по-видимому, будет очень большая область, и в ней будет куча всего разного.
Просто вы сказали одну такую вещь, что человек, который занимается оккультизмом, ему может быть смешна та убогая картина представления о мире, которая существует у людей с, естественно, научной точки зрения, скажем так, с традиционной научной точки зрения.
Ну, даже не столько о мире, сколько как бы о той его составляющей, которая относится к человеческому сознанию, к структуре общества.
Ну, с другой стороны, ровно и наоборот. Наверное, многие люди, которые занимаются нейрофизиологией, допустим, нейропсихологией, могут иронично относиться к представлениям о мире человека, который занимается оккультизмом. Им тоже это часто бывает очень смешно.
Какие у оккультистов представления о мире? Это...
Они очень различные.
Это отдельная совершенно история. Большая часть их представлений о мире, с моей точки зрения, абсолютно бредовая. Дело здесь не столько в представлениях о мире, которые они имеют, сколько о том чувственном опыте, скажем так, который для них совершенно является нормальным и который демонстрирует то, что существующие рациональные, стандартные модели, они явно...
Их не могут описать.
Не могут их описать. До тех пор, пока мы не начнем всерьез относиться к этому их опыту, не к теориям их, а именно к их наблюдениям и опыту.
То есть вы имеете в виду именно их осязательную и ощущательную часть? То есть то, что люди переживают, а не то, что они по этому поводу думают?
Да.
Потому что...
Не объяснение, а факты. Да. Вот объяснять их как раз нужно, используя современную нормальную рациональную науку. Что очень сложно, безусловно.
Она пока просто не позволяет этого сделать. Вы можете привести конкретные примеры, что, например, у нас аппарат не
пожалуйста,
позволяет?
Пожалуйста, я, скажем, к вопросу о искусственном интеллекте возвращаюсь. Да? Там большинство из нас снятся сны. Значит, понятно, что если мы построим некий искусственный интеллект, то он должен иметь возможность синтезировать вот такие вот микромиры, которые мы воспринимаем во сне. Вот наш мозг, очевидно, это делает. Как он это делает, совершенно непонятно. На каком языке там это все формулируется, тоже совершенно непонятно. Мне кажется, до тех пор, пока вот такого типа вопросы не будут более серьезно восприняты, говорить о чем-то вроде настоящего искусственного интеллекта было бы, скажем так, преждевременно.
Вы можете оценить, вот сейчас мы на какой стадии находимся, какая часть искусственного интеллекта для нас сейчас наиболее достижима?
Ну, мы дотягиваемся потихонечку
каким
для очень
функциям?
Многих отдельных вещей, да, то есть, например, распознавание речи, там за последние 20-30 лет существенно продвинулось, распознавание, скажем, лиц, вот все, что связано с так называемой биометрикой, это сейчас очень активно развивается, особенно в связи со всякими террористическими, антитеррористическими делами. То есть создание программ и каких-то машин, которые отдельные функции восприятия человеческого моделируют, тут мы, безусловно, сильно продвинулись и будем дальше продвигаться.
У нас в студии сидел эксперт, который написал с помощью компьютерной программы псевдонаучную статью и получил положительную рецензию, опубликовал ее в журнале, который входит в список ВАК, то есть получил доступ к защите.
Ну вот, ну да, но это, скажем так, как раз демонстрирует то, насколько понятие самого интеллекта является сложно определимым. Да, вот действительно составить псевдонаучную статью очень просто. Ну, очень просто, я, так сказать, не хочу тут обижать тех, кто этим занимается. Наверное, не просто, но, во всяком случае, вполне доступно. А вот меня, например, очень занимает такая задача. Попробовать написать такую программу, которую можно было бы дать задачку из учебника там второго класса по арифметике. Просто на русском или на английском языке. Вот у Маши было 5 яблок, а у Пети было 3 яблока. Сколько яблок у Маши и Пети? Или, скажем, там у Маши было 3 яблока, а у Пети съело одно. Сколько яблок осталось у Маши? Вот я думаю, что было бы исключительно интересно и крайне нетривиально написать компьютерную программу, которая могла бы решать такие задачи.
А что, сейчас компьютер не может решать такие задачи?
Нет, если просто вот написать ему текст, нет, нет таких программ.
То есть, на самом деле, мы даже не приближаемся вот к интеллекту второклассника в этом смысле?
В этом смысле, да.
Сейчас агентство передовых технологий Министерства обороны, DARPA, они начали финансирование нового проекта, на который выделено почти 5 миллионов долларов по созданию искусственного мозга с помощью исследовательского центра IBM.
Это все решение отдельных задач. К искусственному мозгу это имеет ни малейшего отношения, с моей точки зрения. Вот эта вот инициатива, связанная с IBM, я про нее читал. Но это один из многочисленных каких-то десятков или сотен проектов, которые существуют в этом направлении. Может быть, он немножечко более большой, чисто по размеру, в смысле, что у них будет там больше...
Более масштабный?
Туда. Более масштабный, несколько более масштабный. Тут речь реально должна идти на какие-то десятки миллиардов долларов, а уж никак не на десятки миллионов, наверное, и на десятки, если не больше лет. Так что это все пока не столько построение искусственного мозга, сколько построение систем, которые имитируют на совершенно иных принципах те или иные функции, скажем, человека.
А как вы думаете, стоит вкладывать именно в это направление большие суммы? Вы называете суммы, сопоставимые вот сейчас со стоимостью коллайдера.
Ну, с точки зрения как бы общечеловеческого, я бы сказал, что, конечно, создание искусственного интеллекта – это вещь гораздо более важная, чем любой коллайдер. Другое дело, что в случае физики высоких энергий понятно, во что вкладывать деньги. А в случае искусственного интеллекта, во что вкладывать деньги, непонятно.
Нет пока такой территории.
Поэтому там сейчас, наверное, важнее, ну, решение сейчас каких-то отдельных конкретных проблем, постепенно это будет синтезироваться в какую-то более общую картину. Это, в общем, дела во многом дней грядущих.
Ну, вот, а если поговорить как раз о сегодняшних тратах, а именно о коллайдере, как вы думаете, среди физиков-ядерщиков еще до запуска раздавались довольно часто опасения о том, что если не будут получены какие-то важные новые результаты, скажем, ограничиться только получением предсказуемых, ну, понятно,
подтверждением
предсказуемых, то у самой науки физика высоких энергий может быть довольно грустная перспектива. Наука будет либо вымирать, либо ее просто официально закроют, потому что она требует таких вложений, на которые больше уже правительства многих стран не пойдут. Как вы думаете, реальны такие опасения? Ваше отношение вот к ситуации с коллайдером, но вы знаете, что сейчас он не работает.
Но отношение такое, очень жалко, что он сейчас не работает. Я вам очень-очень сочувствую всем тем людям, которые его строили, и что это все случилось, это, конечно, ужасно. Я очень надеюсь, что они его быстрее починят, и что начнут появляться эти результаты, и, безусловно, вся общественность научная и теоретическая физика, и математика, связанная с физикой, мы все ждем этих результатов, так что это очень важная и интересная штука. Что касается того, что будет, если там ничего интересного не проявится, то тут я бы воздержался от предсказаний. Это зависит от таких факторов, которые никакого отношения к науке не имеют. Уж скорее к политике, наверное.
Если будет хотя бы подтверждение бозона Хиггса, и вот его найдут, получат убедительное доказательство того, что он есть, вот само по себе это не является некоторым оправданием этого дорогого и долгожданного проекта?
Ну, там много разных оправданий. Например, нельзя забывать, что сейчас синхротроны очень часто строят не ради того, чтобы ставить эксперименты по физике высоких энергий, а из-за так называемого синхротронного излучения.
Которое используется во многих областях.
Побочный эффект, на самом деле, который физикам только мешает, но который очень активно используется. Не было бы синхротронов, не было бы этого излучения, многие эксперименты в биологии и в мезофизике невозможно было бы поставить. Так что здесь бывают неожиданные плюсы в таких вещах. Что касается того, есть ли там шанс увидеть что-то такое совершенно необыкновенное, ну, у меня такого ощущения нет, что там можно увидеть что-то необыкновенное. Но тут я могу быть неправ.
То есть вы, например, в принципе, не ждали каких-то неожиданных вещей, неожиданных открытий, которые были бы непредсказуемы уже еще до экспериментальной стадии?
Я нет, но, опять же, я совершенно не специалист в этой области.
А как вы думаете, будут ли какие-то новые и интересные вещи, связанные с устройством Вселенной? Будем ли мы продвигаться вообще в 21 веке? Ответим ли мы на самые важные вопросы, то есть на самые главные? Как все-таки устроена наша Вселенная? Из чего она состоит?
Ну, что-то мы и так знаем, будем как-то уточнять. Я думаю, что в астрофизике, безусловно, у них потенциал сейчас огромный. К сожалению, это все очень сильно завязано на государственное финансирование на очень высоком уровне. То есть практически сейчас астрофизические эксперименты, они настолько же дорогие, насколько эксперименты физики высоких энергий, поскольку практически все это связано со строительством больших телескопов или на Земле, или в космосе, что чаще. Насчет других планет, это как раз совершенно реально, и это произойдет, если не будет никаких социальных катаклизмов в течение ближайших там 30 лет. У нас появятся первые спектры планеты, их излучение, и мы будем знать их химический состав. Любая планета, на которой находится свободный кислород в достаточном количестве, заведомо должна обладать жизнью.
Она должна быть обитаема?
Она должна быть обитаема.
По определению?
Потому что никаким другим способом свободный кислород удержать на планете невозможно. Он весь там тут же впитается, грубо говоря, в Землю через несколько миллионов лет. Такого сорта информация будет поступать, она будет совершенно точной вот в течение ближайших десятилетий. В нашей жизни мы, скорее всего, дождемся того, что вот эта информация будет. Она может быть отрицательной, но она будет.
С профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова. Ольга Орлова была последним автором этого выпуска аналитической передачи «Время и мир». Его составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. До новых встреч в новом году.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое законодательство. Комментарии специалистов. Впервые в эфире в 7 утра в субботу. Повторы в тот же день в 16:00 в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поставки для Украины сокращены на 100%.
Предназначенные для двух других банков две бомбы оставил на улице.
Около 10 экологических активистов организовали постоянное дежурство на месте строительства в заказнике.
Прообраз Деда Мороза святой Николай Угодник в 4 веке был епископом Миры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».